выморочный. Агония Иудушки началась с того, что ресурс празднословия, которым он до сих пор так охотно злоупотреблял, стал, видимо, сокращаться. Все вокруг него опустело. Одни перемерли, другие ушли. Даже Анненька, несмотря на жалкую будущность кочующей актрисы, не соблазнилась головлевскими привольями. Оставалась одна Евпроксеюшка, но независимо от того, что это был ресурс очень ограниченный, и в ней произошла какая-то порча, которая не замедлила пробиться наружу и раз навсегда убедить Иудушку, что красные дни прошли для него безвозвратно. До сих пор Евпроксеюшка была до такой степени беззащитна, что Порфирий Владимирович мог угнетать ее без малейших опасений. Благодаря крайней неразвитости ума и врожденной дряблости характера она даже не чувствовала этого угнетения. Покуда Иудушка срамословил, она безучастно смотрела ему в глаза и думала совсем о другом. Но теперь она вдруг нечто поняла, и ближайшим результатом пробудившейся способности понимания явилось внезапное, еще неосознанное, но злое и непобедимое отвращение. Очевидно, пребывание в Головлеве Погорелковской барышни не прошло бесследно для Евпроксеюшки. Хотя последняя и не могла дать себе отчета, какого рода боли вызывали в ней случайные разговоры с Анненькой, но внутренно она почувствовала себя совершенно взбудораженную. Прежде ей никогда не приходило в голову спросить себя, зачем Порфирий Владимирович, как только встретит живого человека, так тотчас же начинает опутывать его целую сетью словесных обрывков, в которых ни за что уцепиться невозможно, но от которых делается невыносимо тяжело. Теперь ей стало ясно, что Иудушка в строгом смысле не разговаривает, а тиранит, и что, следовательно, не лишнее его осадить, дать почувствовать, что и ему пришла пора честь знать. И вот она начала вслушиваться в его бесконечное словоизлияние, и действительно, только одно в них и поняла, что Иудушка пристает, досаждает, зудит. «Вот барышня говорила, будто он и сам не знает, зачем говорит», рассуждала она сама с собою. «Нет, в нем эта злость действует. Знает он, который человек против него защиты не имеет, ну и вертит им, как ему любо». Впрочем, это было еще второстепенное обстоятельство. Главным образом действие приезда Анненьки в Головлева выразилось в том, что он взбунтовал в Евпроксеюшке инстинкты ее молодости. До сих пор эти инстинкты как-то тупо тлели в ней. Теперь они горячо и привязчиво вспыхнули. Многое она поняла из того, к чему прежде относилась совсем безучастно. Вот, например, почему же-нибудь да не согласилась Анненька остаться в Головлеве? Так-таки напрямик и сказала. Страшно. Почему так? А потому просто, что она молода, что ей жить хочется. Вот и она, Евпроксеюшка, тоже молода. Да, молода. Это только так кажется, будто молодость в ней жиром заплыла. Нет, временем куда тоже шибко она сказывается. И зовет, и манит. То замрет, то опять вспыхнет. Думала она, что и с Иудушкой дело обойдется. А теперь вот... «Ах ты, гнилушка старая! Ишь ведь как обошел!» «Хорошо бы тепереча с дружком пожить, да с настоящим, с молоденьким! Обнялись бы, завалились, стал бы, милый дружок, целовать-миловать, ласковые слова на ушко говорить! Ишь, мол, ты белая да рассыпчатая! Ах, кикимора проклятая!» «Нашел ведь чем? Костями своими старыми прельстить!» «Смотри, чай, и у Погорелковской барышни молодчик есть. Беспременно есть. То-то она подобрала хвосты да удрала. А тут вот сиди в четырех стенах, жди, пока ему, старому, в голову вступит». Разумеется, Евпроксеюшка не сразу заявила о своем бунте, но однажды, вступивши на этот путь, уже не останавливалась. Отыскивала прицепки, припоминала прошлое, и между тем, как Иудушка даже не подозревал, что внутри ее зреет какая-то темная работа. Она молчаливо, но ежеминутно разжигала себя до ненависти. Сперва явились общие жалобы, вроде «чужой век заел». Потом наступила очередь для сравнений. «Вот в Мазулине Пелагеюшка у барина в экономках живет. Сидит, руки скламши, да в шелковых платьях ходит. Ни она на скотный двор, ни на погреб. Сидит у себя в покойчике, да бисером вяжет». И все эти обиды и протесты заканчивались одним общим воплем. «Уж как же у меня теперича против тебя, распостылого, сердце разожглось! Ну так разожглось, так разожглось!» К этому главному поводу присоединился и еще один, который был в особенности тем дорог, что мог послужить отличнейшую прицепку для вступления в борьбу. А именно, воспоминания о родах и об исчезновении сына Володьки. В то время, когда произошло это исчезновение, Евпроксеюшка отнеслась к этому факту как-то тупо. Порфирий Владимирович ограничился тем, что объявил ей об отдаче новорожденного в добрые руки. А чтобы утешить, подарил ей новый шалевый платок. Затем все опять заплыло и пошло по-старому. Евпроксеюшка даже рьянее прежнего окунулась в тину хозяйственных мелочей, словно хотела на них сорвать неудавшееся свое материнство. Но продолжало ли потихоньку теплиться материнское чувство в Евпроксеюшке? Или просто ей блажь в голову вступила? Во всяком случае, воспоминание о Володьке вдруг воскресло. И воскресло в ту самую минуту, когда на Евпроксеюшку повеяло чем-то новым, свободным, вольным, когда она почувствовала, что есть иная жизнь, сложившаяся совсем иначе, нежели в стенах Головлевского дома. Понятно, что придирка была слишком хороша, чтобы ею не воспользоваться. «Ишь ведь что сделал!» — разжигала она себя. «Робенка отнял!» Словно щенка в омуте утопил. Мало-помалу мысль эта овладела ею всецело. Она и сама поверила какому-то страстному желанию вновь соединиться с ребенком. И чем назойливее разгоралось это желание, тем больше и больше силы приобретала ее досада против Порфирия Владимировича. «По крайности, теперь хоть забава бы у меня была. Володя, Володюшка, роженный мой, где-то ты? Чай к паневнице в деревню спихнули. Ах, пропасти на вас нет, господа вы проклятые! Наделают ребят, да и забросят, как щенят в яму. Никто, мол, не спросит с нас. Лучше бы мне в ту пору ножом себя по горлу полыхнуть, нечем ему, хавернику, над собой надругаться давать». Явилась ненависть, желание досадить, изгадить жизнь, извести. Началась несноснейшая из всех войн. Война придирок, поддразниваний, мелких уколов. Но именно только такая война и могла сломить Порфирия Владимировича. Однажды за утренним чаем Порфирий Владимирович был очень неприятно изумлен. Обыкновенно он в это время источал из себя целые массы словесного гноя, а Евпроксеюшка с блюдечком чая в руке молча внимала ему, зажав зубами кусок сахару и от времени до времени фыркая. И вдруг, только что начал он развивать мысль, к чаю в этот день был подан теплый, свежеиспеченный хлеб, что хлеб бывает разный. Видимый, который мы едим и через это тело свое поддерживаем, и невидимый, духовный, который мы вкушаем и тем стяжаем себе душу. Как Евпроксеюшка самым бесцеремонным образом перебила его разглагольствование. «Сказывают, в Мазулине Пелагеюшка хорошо живет», — начала она, обернувшись всем корпусом к окну и развязно покачивая ногами, сложенными одна на другую. Иудушка слегка вздрогнул от неожиданности, но на первый раз, однако, не придал этому случаю особенного значения. «И ежели мы долго не едим хлеба видимого, — продолжал он, — то чувствуем голод телесный. Если же продолжительное время не вкушаем хлеба духовного, Пелагеюшка, слышь, в Мазулине хорошо живет». Вновь перебила его Евпраксеюшка, и на этот раз уж очевидно неспроста. Порфирий Владимирович вскинул на нее изумленные глаза, но все-таки воздержался от выговора, словно бы почуял что-то недоброе. «А хорошо живет Пелагеюшка, так и Христос с ней», — кротко молвил он в ответ. «Ейный-то, господин», — продолжала колобродить Евпраксеюшка. «Никаких неприятностей ей не делает, ни работой не принуждает, а, между прочим, за все в шелковых платьях водит». Изумление Порфирия Владимировича росло. Речи Евпраксеюшки были до такой степени ни с чем не сообразны, что он даже не нашелся, что предпринять в данном случае. «И на всякий день у нее платье разное», словно во сне бредила Евпраксеюшка. «На сегодня одно, на завтра другое, а на праздник особенное. И в церкву в коляске четверней ездят. Сперва она, потом господин. А поп, как увидит коляску, трезвонить начинает. А потом она у себя в своей комнате сидит. Коли господину желательно с ней время провести, господина у себя принимает. А не то, так с девушкой, с горничной ейной, разговаривает или бисером вяжет».
«Ну, так что ж», — очнулся, наконец, Порфирий Владимирович.
«Об том-то я и говорю, что Пелагеюшкино житье очень уж хорошо. А твое, небось, худо житье. Ах, 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 какая ты, однако ж, ненасытная!»
«Смолчи на этот раз, Евпраксеюшка. Порфирий Владимирович, конечно, разразился бы целым потоком бездельных слов, в котором бесследно потонули бы все дурацкие намеки, возмутившие правильное течение его празднословия. Но Евпраксеюшка, по-видимому, и намерения не имела молчать.
«Что говорить?» — огрызнулась она. «И мое житье не худое. В затрапезах не хожу. И то, славьте Господи! В прошлом году за 2 ситцевых платья по 5 рублей отдали. Расшиблись!» «А шерстяное-то платье позабыла? Платок-то недавно. Кому купили? Ах, ах, ах!»
Вместо ответа Евпраксеюшка уперлась в стол рукой, в которой держала блюдечко, и метнула в сторону Иудушки косой взгляд, исполненный такого глубокого презрения, что ему с непривычки сделалось жутко.
«А знаешь ты, как Бог за неблагодарность-то наказывает?» Как-то нерешительно залепетал он, надеясь, что хоть напоминание о Боге сколько-нибудь образумит неизвестно с чего взбаламутившуюся бабу.
Но Евпраксеюшка не только не пронялась этим напоминанием, но тут же на первых словах оборвала его.
«Нечего, нечего зубы-то заговаривать, нечего на Бога указывать», — сказала она. «Не маленькая, будет, повластвовали, потиранили».
Порфирий Владимирович замолчал. Налитый стакан с чаем стоял перед ним, почти остывший, но он даже не притрагивался к нему. Лицо его побледнело. Губы слегка вздрагивали, как бы усиливаясь сложиться в усмешку, но без успеха.
«А ведь это Анюткины штуки. Это она, ехидная, натравила тебя!»
Наконец произнес он, сам, впрочем, не отдавая себе ясного отчета в том, что говорит.
«Какие же это штуки?» «Да вот, что ты разговаривать-то со мной начала. Она научила. Некому другому, как ей», — волновался Порфирий Владимирович. «Смотри-ка те, ни с того, ни с сего вдруг шелковых платьев захотелось. Да ты знаешь ли, бесстыдница, кто из вашего звания в шелковых-то платьях ходит? Скажите, так буду знать».
«Да просто самое, самое беспутное, те только ходят».
Но Евпроксеюшка даже этим не усовестилась, но, напротив того, с какой-то наглой резонностью ответила.
«Не знаю, почему они беспутные. Известно, господа требуют, который господин нашу сестру на любовь с собой склонил. Ну, и живет она, значит, сын. И мы с вами не молебный чай служим, а тем же, чем и мазулинский барин занимаемся».
«Ах ты! Тьфу, тьфу, тьфу!»
Порфирий Владимирович даже помертвел от неожиданности. Он смотрел во все глаза на взбунтовавшуюся наперстницу, и целая масса праздных слов так и закипала у него в груди. Но в первый раз в жизни он смутно заподозрил, что бывают случаи, когда и праздным словом убить человека нельзя.
«Ну, голубушка, с тобой я вижу сегодня не сговорить», — сказал он, вставая из-за стола. «И сегодня не сговорите, и завтра не сговорите. Никогда. Будет. Повластвовали». «Наслушалась я довольно. Послушайте теперь вы, каковы мои слова будут».
Порфирий Владимирович бросился было на нее со сжатыми кулаками, но она так решительно выпятила вперед свою грудь, что он внезапно опешил. Обратился лицом к образу, воздел руки, потрепетал губами и тихим шагом побрел в кабинет. Весь этот день ему было не по себе. Он еще не имел определенных опасений за будущее, но уже одно то волновало его, что случился такой факт, который совсем не входил в обычное распределение его дня, и что факт этот прошел безнаказанно. Даже к обеду он не вышел, а притворился больным и, скромненько, притворно ослабевшим голосом, попросил принести ему поесть в кабинет. Вечером после чаю, который в первый раз в жизни прошел совершенно безмолвно, он встал по обыкновению на молитву. Но напрасно губы его шептали обычное последование на сон грядущий. Возбужденная мысль даже внешним образом отказывалась следить за молитвой. Какое-то дрянное, но неотступное беспокойство овладело всем его существом, а ухо невольно прислушивалось к слабеющим отголоскам дня, еще раздававшимся то там, то сям, в разных углах Головлевского дома. Наконец, когда пронесся где-то за стеной последний отчаянный зевок, и вслед за тем все вдруг стихло, словно окунулось куда-то глубоко на дно, он не выдержал. Бесшумно, крадучись, побрел он вдоль коридора, и, подойдя к Евпроксеюшкиной комнате, приложил к двери ухо, чтобы подслушать. Евпроксеюшка была одна, и слышно было только, как она, зевая, произносит: «Господи, спас милостивый! Успление, матушка!» И в то же время горстью чешет себе поясницу. Порфирий Владимирович попробовал взяться за ручку двери замка, но дверь была заперта.
«Евпроксеюшка, ты здесь?» — окликнул он.
«Здесь, да не про вас», — огрызнулась она так грубо, что Иудышке осталось молча отретироваться в кабинет. На другой день последовал другой разговор. Евпроксеюшка как нарочно выбирала время утреннего чая для уязвления Порфирия Владимировича. Словно она чутьем чуяла, что все его бездельничества распределены с такой точностью, что нарушенное утро причиняло беспокойство и боль уже на целый день. «Посмотрела бы я, хоть бы глазком бы полюбовалась, как некоторые люди живут», — начала она как-то загадочно. Порфирия Владимировича всего передернуло.
«Начинается», — подумал он, но смолчал и ждал, что дальше будет.
«Право, с дружком, с милым, да с молоденьким. Ходят по комнатам парочкой, да друг на дружку любуются. Ни он словом бранным ее не попрекнет, ни она против его. Душенька моя, да друг мой. Только и разговора у них мило, благородно». Эта материя была особенно ненавистна для Порфирия Владимировича.
Хотя он и допускал прелюбодеяние в размерах строгой необходимости, но все-таки считал любовное времяпрепровождение бесовским искушением. Однако он и на этот раз смолодушничал. Тем больше, что ему хотелось чаю, который уже несколько минут прел на конфорке, а Евпроксеюшка и не думала наливать его. «Конечно, из нашей сестры много глупых бывает», — продолжала она, нахально раскачиваясь на стуле и барабаня рукой по столу. «Иную так осетит, что она из-за ситцевого платья на все готова, а другая и просто безо всякого себя потеряет. Квасу, — говорит, — огурцов, пей, ешь, сколько хочется. Ха, нашли чем прельстить».
«Так неужто ж из интереса одного?» — рискнул робко заметить Порфирий Владимирович, следя глазами за чайником, из которого уже начинал валить пар.
«Кто, — говорит, — из-за интереса, из-за одного? Уж не я ли интересанткой сделалась?» — вдруг кинулась в сторону Евпроксеюшка. «Куска, видно, стало жалко. Куском попрекать стали».
«Я не попрекаю, а так говорю». «Не из одного, говорю, интереса, люди...»
«То-то, говорю, вы говорите, да не заговаривайтесь. Ишь ты, из интересу я служу. А позволь спросить, какой такой интерес я у вас нашла, окромя квасу да огурцов?»
«Ну, не один квас да огурцы», — не удержался, увлекся в свою очередь Порфирий Владимирович.
«Что ж, сказывайте». «Сказывайте, что еще?»
«А кто к Николе каждый месяц 4 мешка муки посылает?» «Ну-с, 4 мешка. Еще чего нет ли?» «Круп, масло постного, словом, всего?»
«Ну, круп, масло постного. Уж для родителей-то жалко стало. Ах вы!»
«Я не говорю, что жалко, а вот ты...»
«Я же виноватая сделалась. Мне куска без попреков съесть не дадут. Да я же виновата состою».
Евпроксеюшка не выдержала и залилась слезами. А чай между тем прел да прел на конфорке, так что Порфирий Владимирович не на шутку встревожился. Поэтому он перемог себя, тихонько подсел к Евпроксеюшке и потрепал ее по спине.
«Ну, добро. Наливай-ка чай. Чего разрюмилась?»
Но Евпроксеюшка еще раза 2-3 всхлипнула, надула губы и уперлась мутными глазами в пространство.
«Вот ты сейчас об молоденьких говорила», — продолжал он, стараясь придать своему голосу ласкающую интонацию. «Что ж, ведь и мы того. Не перестарки чай тоже?»
«Нашли чего. Отстаньте от меня!»
«Право, ну, да я, знаешь ли, ты, когда я в департаменте служил, так за меня директор дочь свою выдать хотел».
«Протухлая, видно, была, кособокая какая-нибудь».
«Нет, как следует девица. А как она, не шей ты мне, матушка, пела! Так пела, так пела!
Она-то пела! Да подпеватель-то был плохой».
«Нет, я, кажется...» Порфирий Владимирович недоумевал. Он не прочь был даже поподличить, показать, что и он может в парочке пройтись.
В этих видах он начал как-то нелепо раскачиваться всем корпусом и даже покусился обнять Евпроксеюшку за талию. Но она грубо уклонилась от его протянутых рук и сердито крикнула.
«Говорю честью! Уйди, домовой, не то кипятком ошпарю. И чаю мне вашего не надо, ничего не надо. Ишь, что вздумали, куском попрекать начали. Уйду я отсюда, вот те Христос, уйду».
И она действительно ушла, хлопнув дверью и оставив Порфирия Владимировича одного в столовой. Иудушка был совсем озадачен. Он начал было сам наливать себе чай, но руки его до того дрожали, что потребовалась помощь лакея.
«Нет, этак нельзя. «Надо как-нибудь это устроить, сообразить», — шептал он в волнении, расхаживая взад и вперед по столовой. Но именно ни устроить, ни сообразить он ничего не был в состоянии. Мысль его до того привыкла перескакивать от одного фантастического предмета к другому, нигде не встречая затруднений, что самый простой факт обыденной действительности заставал его врасплох. Едва начинал он соображать, как целая масса пустяков обступала его со всех сторон и закрывала для мысли всякий просвет над действительную жизнь. Лень какая-то обуяла его. Общая умственная и нравственная анемия. Так и тянула его прочь от действительной жизни на мягкое ложе призраков, которое он мог перестанавливать с места на место, одни пропускать, другие выдвигать, словом, распоряжаться, как ему хочется. И опять целый день провел он в полном одиночестве, потому что Евпроксеюшка на этот раз уже ни к обеду, ни к вечернему чаю не явилась, а ушла на целый день на село к попу в гости и возвратилась только поздно вечером. Даже заняться ничем он не мог, потому что и пустяки на время как будто бы оставили его. Одна безвыходная мысль тиранила. «Надо как-нибудь устроить. Надо». Ни праздных выкладок он не мог делать, ни стоять на молитве. Он чувствовал, что к нему приступает какой-то недуг, которого он покуда еще не может определить. Не раз останавливался он перед окном, думая к чему-нибудь приковать колеблющуюся мысль, чем-нибудь развлечь себя, и все напрасно. На дворе начиналась весна, но деревья стояли голые, даже свежей травы еще не показывалось. Вдали виднелись черные поля, по местам испещренные белыми пятнами снега, еще державшегося в низких местах и ложбинах. Дорога сплошь чернела грязью и сверкала лужами. Но все это представлялось ему словно сквозь сетку. Около мокрых служб царствовало полнейшее безлюдье, хотя везде все двери были настежь. В доме тоже никого докликаться было нельзя. Хотя до слуха беспрестанно долетали какие-то звуки, вроде отдаленного хлопанья дверьми. Вот бы теперь невидимкой обратиться, хорошо, да послушать, что об нем хамово отродье говорит. Понимают ли подлецы его милости, или, может быть, за его же добро его же судачат? Ведь им хоть с утра до вечера в хайло-то пихай, все мало, все как с гуся вода. «Давно ли, кажется, новую катку с огурцами начали? А уж...» Но только что он начал забываться на этой мысли, только что начал соображать, сколько в катке может быть огурцов и сколько следует при самом широком расчете положить огурцов на человека, как опять в голове мелькнул луч действительности и разом перевернул вверх дном все его расчеты. «Ишь ты ведь! Даже не спросилась! Ушла!» Думалось ему, покуда глаза бродили в пространстве, усиливаясь различить поповский дом, в котором, по всем вероятиям, в эту минуту соловьем разливалась Евпроксеюшка. Но вот и обед подали. Порфирий Владимирович сидит за столом один и как-то вяло хлебает пустой суп. Он терпеть не мог суп без ничего, но она сегодня нарочно велела именно такой сварить. «Чай и попута. До смерти тошно, что она к нему напросилась», — думается ему. «Все же лишний кусок подать надо. И щец, и кашки. А для гостей, пожалуй, и жарковца какого-нибудь». Опять фантазия его разыгрывается. Опять он начинает забываться, словно сон его заводит. «Сколько лишних ложек щец пойдет? Сколько кашки? И что поп с попадьей говорят по случаю прихода Евпроксеюшки? Как они промежду себя ругают ее? Все это, и кушанье, и речи, так и мечутся у него, словно живое перед глазами. Поди из чашки, так все вместе и хлебают. Ушла, сумела, где себе найти лакомство? На дворе слякоть, грязь, долго ли до беды?
Придет уже, хвосты обтрепанные принесет. Ах ты, гадина! Именно гадина! Да, надо как-нибудь...»
На этой фразе мысль неизменно обрывалась. После обеда лег он по обыкновению заснуть, но только измучился, проворочившись сбоку на бок. Евпроксеюшка пришла домой уж тогда, когда стемнело, и так прокралась в свой угол, что он и не заметил. Приказывал он людям, чтобы непременно его предупредили, когда она воротится. Но и люди словно столкнулись, смолчали. Попробовал он опять толкнуться к ней в комнату, но и на этот раз нашел дверь запертую. На третий день утром Евпроксеюшка, хотя и явилась к чаю, но заговорила еще грознее и шибче.
«Где-то, Володюшка мой, теперь?» — начала она, притворно давая своему голосу слезливый тон. Порфирий Владимирович совсем помертвел при этом вопросе. «Хоть бы глазком на него взглянула, как он, родимый, там мается! А то, пожалуй, и помер уж». «Право!»
Иудушка трепетно шевелил губами, шепча молитву.
«У нас все не как у людей. Вот у мазулинского господина Пелагеюшка дочку родила. Сейчас ее в батист дико снарядили. Постельку розовенькую для нее устроили. Одной мамке сколько сарафанов да кокошников надарили. А у нас... Эх, вы...»
Евпроксеюшка круто повернула голову к окну и шумно вздохнула.
«Правду говорят, что все господа проклятые. Народят детей и забросят в болото, словно щенят. И горюшка им мало, и ответа ни перед кем не дадут, словно и Бога на них нет. Волк и тот этого не сделает».
У Порфирия Владимировича так и вертело все нутро. Он долго перемогал себя, но, наконец, не выдержал и процедил сквозь зубы.
«Однако новые моды у тебя завелись. Уж третий день сряду я твои разговоры слушаю».
«Что ж, и моды. Моды так моды. Не все вам одним говорить. Можно чай и другим слово вымолвить. Право, ну! Ребеночка прижили, и что с ним сделали? В деревне чай у бабы в избе сгноили. Ни призору за ним, и ни пищи, ни одежки. Лежит, поди, в грязи, да соску прокислую сосет».
Она прослезилась и концом шейного платка утерла глаза.
«Вот уж правду погорелковская барышня сказала, что страшно с вами. Страшно и есть. Ни удовольствия, ни радости, одни только каверзы. В тюрьме арестанты лучше живут. По крайности, если б у меня топереча ребенок был. А все бы я забаву какую ни на есть видела. А то, Надка, был ребенок, и того отняли».
Порфирий Владимирович сидел на месте и как-то мучительно мотал головой. Точно его и в самом деле к стене прижали. По временам из груди его даже вырывались стоны.
«Ах, тяжело!» — наконец произнес он. «Нечего, тяжело. Сама себя раба бьет, коли плохо жнет. Право, съезжу я в Москву, хоть глазком на Володьку взгляну. Володька, Володенька, милый, барин, съезжу-ка, что ли, я в Москву?»
«Незачем», — глухо отозвался Порфирий Владимирович.
«Ан съезжу и не спрошу ни у кого, и никто запретить мне не может, потому я мать».
«Какая ты мать?
Ты девка гулящая, вот ты кто!» — разразился, наконец, Порфирий Владимирович. «Сказывай, что тебе от меня надобно?»
К этому вопросу Евпроксеюшка, по-видимому, не приготовилась. Она уставилась в Иудушку глазами и молчала, словно размышляя, чего ей в самом деле надобно.
«Вот как! Уж девкой гулящей звать стали!» — вскрикнула она, заливаясь слезами.
«Да, девка, гулящая, девка, девка, тьфу, тьфу, тьфу!»
Порфирий Владимирович окончательно вышел из себя, вскочил с места и почти бегом выбежал из столовой. Это была последняя вспышка энергии, которую он позволил себе. Затем он как-то быстро осунулся, отупел и струсил, тогда как к приставаниям Евпроксеюшки и конца не было видно. У ней была в распоряжении громадная сила, упорство тупоумия, и так как эта сила постоянно била в одну точку, досадить, изгадить жизнь, то по временам она являлась чем-то страшным. Мало-помалу арена столовой сделалась недостаточной для нее. Она врывалась в кабинет и там настигала Иудушку. Прежде она и подумать не посмела бы войти туда, когда барин занят. Придет, сядет к окну, упрется посоловелыми глазами в пространство, почешется лопатками об косяк и начнет колобродить. В особенности же пришлась ей по сердцу одна тема для разговоров. Тема, в основании которой лежала угроза оставить Головлева. В сущности, она никогда серьезно об этом не думала и даже была бы очень изумлена, если б ей вдруг предложили возвратиться в родительский дом. Но она догадывалась, что Порфирий Владимирович пуще всего боится, чтоб она не ушла. Приговаривалась она к этому предмету всегда помаленьку, окольными путями. Помолчит, почешет в ухе и вдруг словно бы что вспомнит. «Сегодня у Николы, поди, блины пекут!» Порфирий Владимирович при этом вступлении зеленеет от злости. Перед этим он только что начал очень сложное вычисление, на какую сумму он может продать в год молока, ежели все коровы в округе примрут, а у него одного с Божьей помощью не только останутся невредимы, но даже будут давать молока против прежнего вдвое. Однако ввиду прихода Евпроксеюшки и поставленного ею вопроса о блинах, он оставляет свою работу и даже усиливается улыбнуться.
«Отчего же там блины пекут?» — спрашивает он, осклабляясь всем лицом своим. «Ах, батюшки, да ведь и в самом деле родительское сегодня, а я-то ротозей и позабыл. Ах, грех какой! Маменьку-то покойницу и помянуть будет нечем.
Поела бы я блинков родительских».
«А кто ж тебе не велит? Распорядись, кухарку Марьюшку за бока, а не то так улитушку. Ах, хорошо улитка блины печет».
«Может, она и другим, чем на вас потрафила?» — язвит Евпроксеюшка.
«Нет, грех сказать. Хорошо, даже очень хорошо улитка блины печет. Легкие, мягкие. Ай, поешь!»
Порфирий Владимирович хочет шуточкой да смешком развлечь Евпроксеюшку.
«Поела бы я блинов, да не головлевских, а родительских», — кабенится она.
«И за этим у нас дело не станет. Архипушку кучера за бока, вели парочку лошадушек заложить. Кати себе да покатывай!»
«Нет уж, что уж, попалась птица в западню. Сама глупа была. Кому меня этакую-то нужно? Сами гулящей девкой недавно назвали, чего уж!»
«Ах, ах, ах, и не стыдно тебе напраслину на меня говорить? А ты знаешь ли, как Бог-то за напраслину наказывает? Назвали! Прямо-таки гулящий и назвали. Вот и образ тут при нем, при батюшке. Ах, распостыло мне это Головлева. Сбегу я отсюда, право сбегу».
Говоря это, Евпроксеюшка ведет себя совершенно непринужденно. Раскачивается на стуле, копается в носу, почесывается. Очевидно, она разыгрывает комедию. Дразнит.
«Я, Порфирий Владимирович, вам что-то хотела сказать», — продолжает она колобродить. «Ведь мне домой надобно».
«Погостить, что ли, к отцу с матерью собралась?»
«Нет, я совсем. Останусь, значит, у Николы».
«Что так? Обиделась чем-нибудь?»
«Нет, не обиделась, а так. Надо же, когда-нибудь. Да и скучно у вас,
инда страшно. В доме-то словно все вымерло. Людишки, вольница, все по кухням да по людским прячутся. Сиди в целом доме одна, еще зарежут, того и гляди. Ночью спать ляжешь, изо всех углов шепоты ползут.
Однако проходили дни за днями, а Евпраксеюшка и не думала приводить в исполнение свою угрозу. Тем не менее, действие этой угрозы на Порфирия Владимировича было очень решительное. Он вдруг как-то понял, что несмотря на то, что с утра до вечера изнывал в так называемых трудах, он, собственно говоря, ровно ничего не делал и мог бы остаться без обеда, не иметь ни чистого белья, ни исправного платья, если б не было чьего-то глаза, который смотрел за тем, чтобы его домашний обиход не прерывался. До сих пор он как бы не чувствовал жизни, не понимал, что она имеет какую-то обстановку, которая созидается не сама собой. Весь его день шел однажды заведенным порядком. Все в доме группировалось лично около него и ради него. Все делалось в свое время. Всякая вещь находилась на своем месте. Словом сказать, везде царствовала такая неизменная точность, что он даже не придавал ей никакого значения. Благодаря этому порядку вещей он мог на всей своей воле предаваться и празднословию, и праздномыслию, не опасаясь, чтобы уколы действительной жизни когда-нибудь вывели его на свежую воду. Правда, что вся эта искусственная махинация держалась на волоске. Но человеку, постоянно погруженному в самого себя, не могло и в голову прийти, что этот волосок есть нечто очень тонкое, легко рвущееся. Ему казалось, что жизнь установилась прочно, навсегда. И вдруг все это должно рушиться, рушиться в один миг по одному дурацкому слову. «Нет уж! Что уж! Уйду!» Иудушка совершенно растерялся. «Что, ежели она в самом деле уйдет?» — думалось ему. И он мысленно начинал строить всевозможные нелепые комбинации с целью как-нибудь удержать ее. И даже решался на такие уступки в пользу бунтующей Евпраксеюшкиной младости, которые ему никогда бы прежде и в голову не пришли.
«Тьфу-тьфу-тьфу!»
— отплевывался он, когда возможность столкновения с кучером Архипушкой или с конторщиком Игнатом представлялась ему во всей обидной наготе своей. Скоро, однако ж, он убедился, что страх его насчет ухода Евпраксеюшки был по малой мере неоснователен, и вслед за тем существование его как-то круто вступило в новый и совершенно для него неожиданный фазис. Евпраксеюшка не только не уходила, но даже заметно приутихла со своими приставаниями. Взамен того она совершенно бросила Порфирия Владимировича. Наступил май, пришли красные дни, и она уже почти совсем не являлась в дом. Только по постоянному хлопанью дверей Иудушка догадывался, что она зачем-нибудь прибежала к себе в комнату, с тем, чтобы вслед за тем опять исчезнуть. Вставая утром, он не находил на обычном месте своего платья и должен был вести продолжительные переговоры, чтобы получить чистое белье. Чай и обед ему подавали то с позаранку, то слишком поздно, причем прислуживал полупьяный лакей Прохор, который являлся к столу в запятнанном сюртуке, от которого вечно воняло какую-то противную смесью рыбы и водки. Тем не менее, Порфирий Владимирович уж и тому был рад, что Евпраксеюшка оставляла его в покое. Он примирялся даже с беспорядком, лишь бы знать, что в доме все-таки есть некто, кто этот беспорядок держит в своих руках. Его страшило не столько безурядица, сколько мысль о необходимости личного вмешательства в обстановку жизни. С ужасом представлял он себе, что может наступить минута, когда ему самому придется распоряжаться, приказывать, надсматривать. В предвидении этой минуты он старался подавить в себе всякий протест, закрывал глаза на наступавшее в доме безначалие, стушевывался, молчал. А на барском дворе между тем шла ежедневная открытая гульба. С наступлением тепла Головлевская усадьба, да то ли степенная и даже угрюмая, оживилась. Вечером все население дворовых и заштатное, и состоящее на действительной службе, и стар, и млад, все высыпало на улицу. Пели песни, играли на гармонике, хохотали, взвизгивали, бегали в горелки. На Игнате-конторщике появилась ярко-красная рубаха и какая-то неслыханно узенькая жакетка, борты которой совсем не закрывали его молодецки выпеченной груди. Архип Кучер самовольно завладел выездной шелковой рубашкой и плисовой безрукавкой и, очевидно, соперничал с Игнатом в планах насчет сердца Евпроксеюшки. Евпроксеюшка бегала между ними и, словно шальная, кидалась то к одному, то к другому. Порфирий Владимирович боялся взглянуть в окно, чтобы не сделаться свидетелем любовной сцены, но не слышать не мог. По временам в ушах его раздавался звук полновесного удара. Это кучер Архипушка всей пятерней дал раза Евпроксеюшке, гоняясь за нею в горелках. И она не рассердилась, а только присела слегка. По временам до него доносился разговор. «Евпроксия Никитична! А, Евпроксия Никитична!» — взывает пьяненький Прохор с барского крыльца. «Чего надобно?» «Ключ от чаю, пожалуйте. Барин чаю просит». «Подождет, кикимора». В короткое время Порфирий Владимирович совсем одичал. Весь обычный ход его жизни был взбудоражен и извращен, но он как-то уж перестал обращать на это внимание. Он ничего не требовал от жизни, кроме того, чтобы его не тревожили в его последнем убежище, в кабинете. Насколько он прежде был придирчив и надоедлив в отношениях к окружающим, настолько же теперь сделался боязлив и угрюмо покорен. Казалось, всякое общение с действительной жизнью прекратилось для него. Ничего бы не слышать, никого бы не видеть, вот чего он желал. Евпроксеюшка могла целыми днями не показываться в доме. Людишки могли сколько хотели вольничать и бездельничать на дворе. Он ко всему относился безучастно, как будто ничего не было. Прежде, если б конторщик позволил себе хотя малейшую неаккуратность в доставлении рапортичек о состоянии различных отраслей хозяйственного управления, он, наверное, истиранил бы его поручениями. Теперь ему по целым неделям приходилось сидеть без рапортичек, и он только изредка тяготился этим, а именно когда ему нужна была цифра для подкрепления каких-нибудь фантастических расчетов. Зато в кабинете, один на один с самим собою, он чувствовал себя полным хозяином, имеющим возможность праздномыслить сколько душе угодно. Подобно тому, как оба брата его умерли, одержимые запоем, так точно и он страдал той же болезнью. Только это был запой иного рода. Запой праздномыслия. Запершись в кабинете и засевши за письменный стол, он с утра до вечера изнывал над фантастической работой. Строил всевозможные несбыточные предположения, учитывал самого себя, разговаривал с воображаемыми собеседниками и создавал целые сцены, в которых первая случайно взбредшая на ум личность являлась действующим лицом. В этом омуте фантастических действий и образов главную роль играла какая-то болезненная жажда стяжания. Хотя Порфирий Владимирович и всегда был вообще мелочен и наклонен к кляузе, но благодаря его практической нелепости никаких прямых выгод лично для него от этих наклонностей не получалось. Он надоедал, томил, тиранил, преимущественно самых беззащитных людей, которые, так сказать, сами напрашивались на обиду. Но и сам чаще всего терял от своей затейливости. Теперь эти свойства всецело перенеслись на отвлеченную, фантастическую почву, где уже не имелось места ни для отпора, ни для оправданий, где не было ни сильных, ни слабых, где не существовало ни полиции, ни мировых судов. Лучше сказать, существовали, но единственно в видах ограждения его и Удушкиных интересов, И где, следовательно, он мог свободно опутывать целый мир сетью кляуз, притеснений и обид. Он любил мысленно вымучить, разорить, обездолить, пососать кровь. Перебирал одну за другой все отрасли своего хозяйства. Лес, скотный двор, хлеб, луга и прочее. И на каждой созидал узорчатое здание фантастических притеснений, сопровождаемых самыми сложными расчетами, куда входили и штрафы, и ростовщичество, и общие бедствия, и приобретение ценных бумаг. Словом сказать, целый запутанный мир праздных помещичьих идеалов. А так как тут все зависело от произвольно предполагаемых переплат или недоплат, то каждая переплаченная или недоплаченная копейка служила поводом для переделки всего здания, которое таким образом видоизменялось до бесконечности. Затем, когда утомленная мысль уже не в силах была следить с должным вниманием за всеми подробностями спутанных выкладок по операциям стяжания, он переносил арену своей фантазии на вымыслы более растяжимые. Припоминал все столкновения и пререкания, какие случались у него с людьми не только в недавнее время, но и в самой отдаленной молодости, и разрабатывал их с таким расчетом, что всегда, изо всякого столкновения, выходил победителем. Он мстил мысленно своим бывшим сослуживцам по департаменту, которые опередили его по службе и растравили его самолюбие настолько, что заставили отказаться от служебной карьеры. Мстил однокашникам по школе, которые некогда пользовались своей физической силой, чтобы дразнить и притеснять его. Мстил соседям по имению, которые давали отпор его притязаниям и отстаивали свои права. Мстил слугам, которые когда-нибудь сказали ему грубое слово или просто не оказали достаточной почтительности. Мстил маменьке Арине Петровне за то, что она просадила много денег на устройство погорелки. Денег, которые по всем правам следовали ему. Мстил братцу Степке Балбесу за то, что он прозвал его Иудушкой. Мстил тетеньке Варваре Михайловне за то, что она, в то время, когда уж никто этого не ждал, вдруг народила детей с бору до сосенки, вследствие чего сельцо Горюшкино навсегда ускользнуло из Головлевского рода. Мстил живым, мстил мертвым. Фантазируя таким образом, он незаметно доходил до опьянения. Земля исчезала у него из-под ног, за спиной словно вырастали крылья. Глаза блестели, губы тряслись и покрывались пеной. Лицо бледнело и принимало угрожающее выражение. И по мере того, как росла фантазия, весь воздух кругом него населялся призраками, с которыми он вступал в воображаемую борьбу. Существование его получило такую полноту и независимость, что ему ничего не оставалось желать. Весь мир был у его ног, разумеется, тот немудреный мир, который был доступен его скудному миросозерцанию. Каждый простейший мотив он мог варьировать бесконечно. За каждый мог по нескольку раз приниматься сызнова, разрабатывая всякий раз на новый манер. Это был своего рода экстаз, ясновидение, нечто подобное тому, что происходит на спиритических сеансах. Ничем не ограничиваемое воображение создает мнимую действительность, которая вследствие постоянного возбуждения умственных сил притворяется в конкретную, почти осязаемую. Это не вера, не убеждение, а именно умственное распутство, экстаз. Люди обесчеловечиваются, их лица искажаются, глаза горят. Язык произносит непроизвольные речи, тело производит непроизвольные движения. Порфирий Владимирович был счастлив. Он плотно запирал окна и двери, чтобы не слышать, спускал шторы, чтобы не видеть. Все обычные жизненные отправления, которые прямо не соприкасались с миром его фантазии, он делал на скорую руку, почти с отвращением. Когда пьяненький Прохор стучался в дверь его комнаты, докладывая, что подано кушать, он нетерпеливо вбегал в столовую наперекор всем прежним привычкам, спеша съедал свои три перемены кушанья и опять скрывался в кабинет. Даже в манерах у него при столкновении с живыми людьми явилось что-то отчасти робкое, отчасти глупо насмешливое, как будто он в одно и то же время и боялся, и вызывал. Утром он спешил встать как можно раньше, чтобы сейчас же приняться за работу. Молитвенное стояние сократил. Слова молитвы произносил безучастно, не вникая в их смысл. Крестное знамение и воздеяние рук творил машинально, неотчетливо. Даже представление об аде и его мучительных возмездиях, за каждый грех возмездие особенное, по-видимому, покинуло его. А Евпраксеюшка, между тем, млела в чаду плотского вожделения, горцуя в нерешимости между конторщиком Игнатом и кучером Архипушкой, и в то же время кося глазами на краснорожего плотника Илюшу, который с целой артелью подрядился вывесить господский погреб. Она ничего не замечала, что делается в барском доме. Она думала, что барин какую-нибудь новую комедию разыгрывает. И немало веселых слов было произнесено по этому поводу в дружеской компании, почувствовавших себя на свободе людишек. Но однажды, как-то случайно, зашла она в столовую в то время, когда Иудушка наскоро доедал кусок жареного гуся. И вдруг ей сделалось жутко. Порфирий Владимирович сидел в засаленном халате, из которого местами выбивалась ушвата. Он был бледен, нечесан, оброс какой-то щетиной вместо бороды. «Баринушка, что такое? Что случилось?» — бросилась она к нему в испуге. Но Порфирий Владимирович только глупо и извительно улыбнулся в ответ на ее восклицание, словно хотел сказать: «А ну-ка, попробуй теперь меня чем-нибудь уязвить». «Баринушка, да что ж это такое? Говорите, что случилось?» — повторила она. Он встал, уставил в нее исполненный ненависти взгляд и с расстановкой произнес: «Если ты, девка распутная, еще когда-нибудь в кабинет ко мне, убью». Благодаря этой случайности существование Порфирия Владимировича с внешней стороны изменилось к лучшему. Не чувствуя никаких материальных помех, он свободно отдался своему одиночеству. Так что даже не видал, как прошло лето. Август уже перевалил на вторую половину. Дни сократились. На дворе непрерывно сеял мелкий дождь. Земля взмокла, деревья стояли понуро, роняя на землю пожелтевшие листья. На дворе и около людской царствовала невозмутимая тишина. Дворовые ютились по своим углам, частью вследствие хмурой погоды, частью вследствие того, что догадались, что с барином происходит что-то неладное. Евпраксеюшка окончательно очнулась, забыла и о шелковых платьях, и о милых дружках, и по целым часам сидела в девичьей на ларе, не зная, как ей быть и что предпринять. Пьяненький Прохор дразнил ее, что она извела барина, опоила его, и что ей не миновать за это по Владимирке погулять. А Иудушка между тем сидит, запершись у себя в кабинете, и мечтает. Ему еще лучше, что на дворе свежее сделалось. Дождь, без устали дребезжащий в окна его кабинета, наводит на него полудремоту, в которой еще свободнее, шире развертывается его фантазия. Он представляет себя невидимкою и в этом виде мысленно инспектирует свои владения в сопровождении старого Ильи, который еще при папеньке Владимире Михайловиче старостой служил и давным-давно на кладбище схоронен. «Умный мужик Илья, старинный слуга, нынче такие-то люди выводятся. Нынче что? Поюлить да потарантить. А чуть до дела коснется, и нет никого», — рассуждает сам с собою Порфирий Владимирович, очень довольный, что Илья из мертвых воскрес. Не торопясь, да Богу помолясь, никем невидимые через поля и овраги, через долы и луга,
Пробираются они на пустошь Уховщину и долго не верят глазам своим. Стоит перед ними лисище стена стеной, стоит, да только вершинами в вышине гудет. Деревья все одно к одному, красные — сосняк, которые в два, а которые и в три обхвата. Стволы у них прямые, обнаженные, а вершины могучие, пушистые. Долго, значит, еще этому лесу стоять можно.
«Вот, брат, так лесок!» — в восхищении восклицает Иудушка.
«Заказничок», — объясняет старик Илья. «Еще при покойном дедушке вашем, при Михаиле Васильевиче, с образами обошли. Вон он какой вырос. А сколько, по-твоему, тут десятин будет?»
«Да в ту пору ровно 70 десятин мерили. Ну, а нынче...» «Тогда десятина-то хозяйственная была. Против нынешней в полтора раза побольше».
«Ну, а как ты думаешь, сколько на каждой десятине примерно дерев сидит?»
«Кто их знает? У Бога они сосчитаны».
«А я так думаю, что непременно 600-700 на десятину будет». «Да не на старую десятину, а на нынешнюю, на тридцатку».
«Постой, погоди. Ежели по 600, ну, по 600, по 50 положить, сколько же на 150-тинах деревьев будет?»
Порфирий Владимирович берет лист бумаги и умножает 105 на 650. Оказывается, 68250 дерев.
«Теперь-че, ежели весь этот лес продать по разноте, как ты думаешь, можно по 10 рублей за дерево взять?»
Старик Илья трясет головой.
«Мало, — говорит он, — ведь это какой лес? Из каждого дерева 2 мельничных вала выйдет, да еще строевое бревно, хоть в какую угодно стройку, да семерячок, да товарничку, да сучья. По-вашему, мельничный товар, сколько он стоит?»
Порфирий Владимирович притворяется, что не знает, хотя он давно уже все до последней копейки определил и установил.
«По здешнему месту 1 вал 10 рублей стоит, а кабы в Москву, так и цены бы ему, кажется, не было. Ведь это какой вал? Его на тройке-то только и увезти. Да еще другой вал, потоньше, да бревно, да семерячок, да дров, да сучьев, ан дерево-то, бедно-бедно, в 20 рублях пойдет».
Слушает Порфирий Владимирович Ильины речи и не наслушается их.
Умный, верный мужик этот Илья. Да и все вообще управление ему как-то необыкновенно удачно привел Бог сладить. В помощниках у Ильи старый Вавило служит. Тоже давно на кладбище лежит. Вот, брат, так кряж.
В конторщиках маменькин земский Филипп Перевезенец. Из вологодских деревень его 60 лет тому назад перевезли. Полисовщики все испытанные, неутомимые. Псы у амбаров злые. И люди, и псы все готовы за барское добро хоть черту горло перегрызть.
«А ну-ка, брат, давай прикинем, сколько это будет, ежели всю пустошь по разноте распродать?»
Порфирий Владимирович снова рассчитывает мысленно, сколько стоит большой вал, сколько вал поменьше, сколько строевое бревно, семерик, дрова, сучья. Потом складывает, умножает, в ином месте отсекает дроби, в другом прибавляет. Лист бумаги наполняется столбцами цифр.
«Надка, брат, смотри, что вышло!»
— показывает Иудушка воображаемому Илье какую-то совсем неслыханную цифру, так что даже Илья, который и со своей стороны не прочь от приумножения барского добра, и тот словно съежился.
«Что-то как будто и многовато», — говорит он в раздумье, поводя лопатками.
Но Порфирий Владимирович уже откинул все сомнения и только веселенько хихикает.
«Чудак, братец ты! Это уж не я, а цифра говорит.
Наука, братец, такая и есть. Арифметикой называется. Уж она, брат, не солжет. Ну, хорошо. С суховщиной теперь покончили. Пойдем-ка, брат, в лисьи ямы. Давно я там не бывал. Сдается мне, что мужики там пошаливают. Ой, пошаливают мужики. Да и Гаранька-сторож. Знаю, знаю. Хороший Гаранька, усердный сторож, верный. Это что и говорить. А все-таки маленько он как будто сшибаться стал.
Идут они неслышно, невидимо, сквозь чащу березовую едва пробираются и вдруг останавливаются, притаивши дыхание. На самой дороге лежит на боку мужицкий воз, а мужик стоит и тужит, глядячи на сломанную ось. Потужил, потужил, выругал ось, да и себя, кстати, ругнул. Вытянул лошадь кнутом по спине. Ишь, ворона! Однако делать что-нибудь надо. Не стоять же на одном месте до завтра. Озирается вор-мужичонка, прислушивается, не едет ли кто. Потом выбирает подходящую березку, вынимает топор. А Иудушка все стоит, не шелохнется. Дрогнула березка, зашаталась, и вдруг, словно сноп, повалилась на земь. Хочет мужик отрубить от комля, сколько на ось надобно. Но Иудушка уже решил, что настоящий момент наступил. Крадучись, подползает он к мужику и мигом выхватывает из рук его топор. «Ах!» — успевает только крикнуть застигнутый врасплох вор. «Ах!» — передразнивает его Порфирий Владимирович. «А чужой лес воровать дозволяется? Ах! А чью березку-то? Свою, что ли, срубил?»
«Простите, батюшка. Я, братец, давно всем простил. Сам Богу грешен и других осуждать не смею. Не я, а закон осуждает. Ось-то, которую ты срубил, на усадьбу привези, да и рублик штрафу, кстати, уж захвати. А покуда пускай топорик у меня полежит. Небось, брат, сохранно будет».
Довольный тем, что успел на самом деле доказать Илье справедливость своего мнения насчет Гараньки, Порфирий Владимирович с места преступления заходит мысленно в избу полисовщика и делает приличное поучение. Потом он отправляется домой и по дороге ловит в господском овсе трех крестьянских кур. Воротившись в кабинет, он опять принимается за работу, и целая особенная хозяйственная система вдруг зарождается в его уме. Все растущее и прозябающее на его земле, сеянное и несеянное, обращается в деньги по разноте, и притом со штрафом. Все люди вдруг сделались порубщиками и потравщиками, а Иудушка не только не скорбит об этом, но, напротив, даже руки себе потирает от удовольствия. «Травите, батюшки, рубите! Мне же лучше!» — повторяет он, совершенно довольный. И тут же берет новый лист бумаги и принимается за выкладки и вычисления. «Сколько на десятине овса растет? И сколько этот овес может денег принести? Ежели его куры мужицкие помнут и за все помятое штраф уплатят. А овес-то хоть и помят, ан после дождичка, и опять поправился», — мысленно присовокупляет Иудушка. «Сколько в лисьих ямах березок растет, и сколько за них можно денег взять, ежели их мужики воровским манером порубят и за все порубленное штраф заплатят. А березка-то, хоть она и срублена, ко мне же в дом на протопление пойдет, стало быть. Дров самому пилить не надо». Опять присовокупляет Иудушка мысленно. Громадные колонны цифр испещряют бумагу. Сперва рубли, потом десятки, сотни, тысячи. Иудушка до того устает за работой и, главное, так волнуется ею, что весь в поту встает из-за стола и ложится отдохнуть на диван. Но взбунтовавшееся воображение и тут не укрощает своей деятельности, а только избирает другую, более легкую тему. «Умная женщина была маменька Арина Петровна», — фантазирует Порфирий Владимирович. «Умела и спросить, да и приласкать умела. Оттого и служили ей все с удовольствием.
Однако и за ней грешки водились. Ой, много было за покойницей блох.
Не успел Иудушка помянуть об Арине Петровне, а она уж и тут как тут. Словно чует ее сердце, что она ответ должна дать. Сама к милому сыну из могилы явилась.
«Не знаю, мой друг, не знаю, чем я перед тобой провинилась», — как-то уныло говорит она. «Кажется, я...» «Те-те-те, голубушка, лучше уж не грешите», — без церемонии обличает ее Иудушка. «Коли на то пошло, так я все перед вами сейчас выложу. Почему вы, например, тетеньку Варвару Михайловну в ту пору не остановили?»
«Как же ее останавливать? Она и сама в полных летах была. Сама имела право распоряжаться собою».
«Нет, позвольте-с. Муж-то какой у нее был? Старенький да пьяненький. Ну, самый, значит, бесплодный. А между тем у ней четверо детей появилось. Откуда, спрашиваю я вас, эти дети взялись?»
«Что это, друг мой? Как ты странно говоришь, как будто я в этом причинна».
«Причинны, не причинны, а все-таки повлиять могли. С мешком бы да шуточкой, голубушка да душенька. Смотришь, она бы и посовестилась. А вы все напротив. На дыбы да с кондачка. Варька да Варька. Да подлая, да бесстыжая. Чуть не со всей округа ее перевенчали. Вот она и того. И она тоже на дыбы встала. Жаль, Горюшкина-то наша бы теперь была».
«Досталось тебе это, Горюшкина», — говорит Арина Петровна, очевидно, становясь в тупик перед обвинением сына.
«Мне что, Горюшкина? Мне, пожалуй, и ничего не надо. Было бы на свечку да на маслице, вот я и доволен. А вообще, по справедливости. Да, маменька, и рад бы смолчать, а не сказать не могу. Большой грех на вашей душе лежит. Очень, очень большой».
Арина Петровна уже ничего не отвечает, а только руками разводит, не то подавленная, не то недоумевающая.
«Или бы вот, например, другое дело», — продолжает между тем Иудушка, любуясь смущением маменьки. «Зачем вы для брата Степана в ту пору дом в Москве покупали?»
«Надо было, мой друг. Надо же было и ему какой-нибудь кусок выбросить», — оправдывается Арина Петровна. «А он взял да и промотал его. И добро бы вы его не знали. Буян-то он был и сквернослов, и непочтительный. Нет таки. Да еще папенькину вологодскую деревеньку хотели ему отдать. А деревенька-то какая? Вся в одной меже. Ни соседей, ни через полосицы. Лесок хорошенький. Озерцо. Стоит, как облупленное яичко. Христос с ней. Хорошо, что я в то время случился, да воспрепятствовал. Ах, маменька, маменька, и не грех это вам. Да ведь сын он, пойми, все-таки сын».
«Знаю я. И даже очень хорошо понимаю. И все-таки не нужно было этого делать, не следовало. Дом-то 12 000 серебрецом заплачен. А где они? Вот тут 12 000 плакали. Да Горюшкина тетеньки Варвары Михайловны. Бедно-бедно 15 000 оценить нужно. Ан денег-то и многонько выйдет».
«Ну, полно, полно. Уж перестань, не сердись, Христа ради».
«Я, маменька, не сержусь. Я только по справедливости сужу. Что правда, то правда. Терпеть не могу лжи. А с правдой родился, с правдой жил, с правдой и умру. Правду и Бог любит, да и нам велел любить. Вот хоть бы про погорелку. Всегда скажу, много. Ах, как много денег вы извели на устройство ее.
Да ведь я сама в ней жила».
Иудушка очень хорошо читает на лице маменьки слова «кровопивец ты несуразный», но делает вид, что не замечает их.
Нужды нет, что жили. А все-таки. Киотка-то и до сих пор в погорелке стоит. А чья она? Лошадь маленькая тоже. Шкатулочка чайная. Сам собственными глазами еще при папеньке в Головлеве ее видел. А вещичка-то хорошенькая.
Ну что уж.
Нет, маменька, не говорите. Оно, конечно, сразу не видно, однако как тут рубль, в другом месте полтина, да в третьем четверточок. Как посмотришь да поглядишь. А, впрочем, позвольте, я лучше сейчас все на цифрах прикину. Цифра — святое дело, она уж не солжет.
Порфирий Владимирович опять устремляется к столу, чтобы привести, наконец, в полную ясность, какие убытки ему нанесла добрый друг маменька. Он стучит на счетах, выводит на бумаге столбцы цифр, словом, готовит все, чтобы изобличить Арину Петровну. Но, к счастью для последней, колеблющаяся его мысль не может долго удержаться на одном и том же предмете. Незаметно для него самого подкрадывается новый предмет стяжания. И словно каким-то волшебством дает его мысли совсем иное направление. Фигура Арины Петровны, еще за минуту перед тем так живо мелькавшая у него в глазах, вдруг окунулась в омуте забвения. Цифры смешались. Давно уж собирался Порфирий Владимирович высчитать, что может принести ему полеводство. И вот теперь наступил самый удобный для этого момент. Он знает, что мужик всегда нуждается, всегда ищет занять и всегда же отдает без обмана, с лихвой. В особенности щедр мужик на свой труд, который ничего не стоит. И на этом основании всегда при расчетах принимается ни во что, в знак любви. Много-таки на Руси нуждающегося народа. Ах, как много! Много людей, не могущих определить сегодня, что ждет их завтра. Много таких, которые, куда бы ни обратили тоскливые взоры, везде видят только безнадежную пустоту. Везде слышат только одно слово «отдай, отдай». И вот вокруг этих-то безнадежных людей, около этой-то перекатной голи, стелет Иудушка свою бесконечную паутину, по временам переходя в какую-то неистовую, фантастическую оргию. На дворе апрель, и мужику по обыкновению нечего есть. Проелись, голубчики, зиму-то пропраздновали, а к весне и животы подвело, рассуждает Порфирий Владимирович сам с собой. А он, как нарочно, только-только все счеты по прошлогоднему полеводству в ясность привел. В феврале были обмолочены последние скирды хлеба. В марте зерно лежало ссыпанное в закрома, а на днях вся наличность уже разнесена по книгам в соответствующие графы. Иудушка стоит у окна и поджидает. Вот вдали на мосту показался в тележонке мужик Фока. На повертке в Головлева он как-то торопливо задергал вожжами и за неимением кнута пугнул рукой лошадь, еле передвигающую ноги.
«Сюда!» — шепчет Иудушка. «Ишь, у него лошадь-то, как только жива! А покормить ее с месяц-другой? Ничего, животок будет! Рубликов 25, а не то и все 30 отдашь за нее!»
Между тем Фока подъехал к людской избе, привязал к изгороди лошадь, подкинул ей охапку сенной трухи и через минуту уже переминается с ноги на ногу в девичьей, где Порфирий Владимирович имеет обыкновение принимать подобных просителей.
«Ну что, друг, что скажешь хорошенького?» — начинает Порфирий Владимирович.
«Да вот, сударь, ржицы бы».
«Что так? Свою-то, видно, уж съели? Ах, ах, грех какой! Вот кабы вы поменьше водки пили, да побольше трудились, да Богу молились, и землица-то почувствовала бы. Где нынче зерно? Смотришь, ан в ту пору 2 или 3 получилось бы. Занимать-то бы и не надо».
Фока как-то нерешительно улыбается вместо ответа.
«Ты думаешь, Бог-то далеко? Так он и не видит!» — продолжает морализировать Порфирий Владимирович. «Ан, Бог-то, вот он! И там, и тут, и вот с нами. Покуда мы с тобой говорим, везде он. И все он видит, все слышит, только делает вид, будто не замечает. Пускай, мол, люди своим умом поживут. Посмотрим, будут ли они меня помнить. А мы этим пользуемся. Да вместо того, чтобы Богу на свечку из достатков своих уделить, мы в кабак, да в кабак. Вот за это самое и не подает нам Бог ржицы. Не так ли, друг?
Это уж что говорить. Это так точно.
Ну, так вот, видишь ли, и ты теперь понял. А почему понял? Потому что Бог милость свою от тебя отвратил. Уродись у тебя ржица, ты бы и опять фордыбачить стал. А вот как Бог-то... Справедливо это. И кабы, ежели мы... Постой. Дай я скажу. И всегда так бывает, что Бог забывающим его напоминает об себе. И роптать мы на это не должны, а должны понимать, что это для нашей же пользы делается. Кабы мы Бога помнили, он бы об нас не забывал. Всего бы нам подал. И ржицы, и овсеца, и картофельцу. На, кушай. И за скотинкой бы за твоей наблюл. Вишь, лошадка-то у тебя. В чем только дух держится. И птица, ежели у тебя есть, и той бы настоящее направление дал. И это все ваша правда, Порфирий Владимирович. Бога чтить — это первое. А потом старших, которые от самих царей отличие получили. Помещиков, например.
Да мы, Порфирий Владимирович, и то, кажется...
Тебе вот кажется? А поразмысли да посуди. А он, может, и не так на поверку-то выйдет. Теперь, как ты за ржицей ко мне пришел, грех сказать. Очень ты ко мне почтителен и ласков. А в позапрошлом году, помнишь, когда жнеи мне понадобились, а я к вам, к мужичкам, на поклон пришел? Помогите, мол, братцы, вызвольте. Вы что на мою просьбу ответили? Самим, говорят, жать надо». «Нынче, говорят, не прежнее время, чтобы на господ работать. Нынче воля. Воля, а ржицы нет».
Порфирий Владимирович учительно взглядывает на Фоку, но тот не шелохнется, словно оцепенел.
«Горды вы очень. От этого самого вам и счастья нет. Вот я, например, кажется, и Бог меня благословил, и царь пожаловал, а я не горжусь». «Как я могу гордиться? Что я такое? Червь? Козявка? Тьфу!» «А Бог-то взял, да за смиренство за мое и благословил меня. И сам милостью своею взыскал, да и царю внушил, чтобы меня пожаловал».
«Я так, Порфирий Владимирович, мекаю, что прежде при помещиках не в пример лучше было», — льстит Фока.
«Да, брат, было и ваше времечко. Попраздновали, пожили. Всего было у вас. И ржицы, и сенца, и картофельцу. Ну да что уж старое поминать. Я не злопамятен. Я, брат, давно об жнеях позабыл. Только так, к слову, вспомнил. Так как же ты говоришь, ржицы тебе понадобилось?»
«Да, ржицы бы».
«Купить, что ли, собрался?»
«Где купить? В одолжение, значит, да новой».
«Ахти, ахти, ахти! Ржица-то, друг, нынче кусается. Не знаю уж, как и быть мне с тобой».
Порфирий Владимирович впадает в минутное раздумье, словно и действительно не знает, как ему поступить. И помочь человеку хочется, да и ржица кусается.
«Можно, мой друг, можно и в одолжение ржицы дать», — наконец говорит он. «Да, признаться сказать, и нет у меня продажной ржи. Терпеть не могу божьим даром торговать. Вот в одолжении это так, это я с удовольствием. Я, брат, ведь помню, сегодня я тебя одолжу, а завтра ты меня одолжишь. Сегодня у меня избыток, бери, одолжайся. Четверть хочешь взять, четверть бери. Осьминка понадобилась, осьминку отсыпай. А завтра, может быть, так дело повернет, что и мне у тебя под окошком постучать придется. Одолжи, мол, Фокушка, ржиться осьминку, есть нечего.
Где уж? Пойдете ли, сударь, вы?
Я-то не пойду. А к примеру, и не такие, друг, повороты на свете бывают. Вон в газетах пишут, какой столб Наполеон был, да и тот прогадал, не потрафил. Так-то, брат, сколько ж тебе требуется ржиться-то?
Четверть субы, коли милость ваша будет.
Можно и четвертьцу. Только зараньше я тебе говорю. Кусается, друг, нынче рожь. Куда как кусается. Так вот, как мы с тобой сделаем. Я тебе 6 четверячков отмерить велю, а ты мне через 8 месяцев 2 четверячка приполцу отдашь. Так оно четверца в аккурат и будет. Процентов я не беру, а от избытка ржицей.
У Фоки даже дух занялся от Иудушкиного предложения. Некоторое время он ничего не говорит, только лопатками пошевеливает.
«Не многовато ли будет, сударь?» — наконец произносит он, очевидно, робея. «А много, так к другим оборотись. Я, друг, не неволю, а от души предлагаю. Не я за тобой посылал. Сам ты меня нашел. Ты с запросцем, я с ответцем. Так-то, друг...»
«Так-то так, дословно бы приполнуто уж много».
«Ах, ах, ах, а я еще думал, что ты справедливый мужик, степенный. Ну, а мне-то скажи, чем мне-то жить прикажешь? Я-то откуда расходы свои должен удовлетворять? Ведь у меня сколько расходов, знаешь ли ты? Конца краю, голубчик, расходом у меня не видно. Я и тому дай, и другого удовлетвори, и третьему вынь да положь. Всем надо. Все Порфирия Владимировича теребят, а Порфирий Владимирович отдувается за всех. Опять и то, кабы я купцу рожь продал, я бы денежки сейчас на стол получил. Деньги, брат, святое дело. С деньгами накуплю я себе билетов, положу в верное место и стану пользоваться процентами. Ни заботушки мне, ни горюшка. Отрезал купончик, пожалуйте денежки. А за рожью-то я еще походи, да похлопочи около нее, да постарайся. Сколько ее усохнет, сколько на россыпь пойдет, сколько мышь съест. Нет, брат, деньги как можно. И давно бы мне за ум взяться пора. Давно бы в деньги все обратить, да и уехать от вас.
А вы с нами, Порфирий Владимирович, поживите.
И рад бы, голубчик. Да сил моих нет. Кабы прежние силы, конечно, еще пожил бы. Повоевал бы. Нет, пора, пора на покой. Уеду отсюда к Троице Сергию. Укроюсь под крылышко угоднику. Никто и не услышит меня. А уж мне-то как хорошо будет. Мирно, честно, тихо. Ни гвалту, ни свары, ни шума. Точно на небеси.
Словом сказать, как не вертится Фока, а дело слаживается, как хочется Порфирию Владимировичу. Но этого мало. В самый момент, когда Фока уже согласился на условия займа, является на сцену какая-то шелепиха. Так, пустошонка ледащая. С десятинку по косцу, да и то вряд ли. Так вот бы...
«Я тебе одолжение делаю, и ты меня одолжи», — говорит Порфирий Владимирович. «Это уже не за проценты, а так, в одолжение. Бог за всех, а мы друг подружке. Ты десятинку-то шутя скосишь, А я тебя на предки попомню. Я, брат, ведь прост. Ты мне на рублик послужишь, а я...»
Порфирий Владимирович встает и в знак окончания дела молится на церковь. Фока, следуя его примеру, тоже крестится. Фока исчез. Порфирий Владимирович берет лист бумаги, вооружается счетами, а костяшки так и прыгают под его проворными руками. Мало-помалу начинается целая оргия цифр. Весь мир застилается в глазах Иудушки словно дымкой. С лихорадочной торопливостью переходит он от счетов к бумаге. От бумаги к счетам. Цифры растут, растут.